Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседы на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Федоре Варяге и сыне его Иоанне. Далее из архива нашей радиопрограммы. В авторской программе Надежды Зотовой «Крестный путь русской церкви в 20 веке» беседа с Лидией Алексеевной Головковой. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Арясны привешивают к одежде, и их должно понимать также в духовном смысле, почему и называются они золотыми. Поскольку слово обширнее дело, то оно составляет как бы некие рясны, которые спущены вниз с ткани деятельности. За невестой же Господнею следуют некоторые души, не приявшие к себе семян чуждого учения, и они-то приведутся к царю, сопровождая невесту. Да слышат же давшие Господу обет девства, что девы приведутся к царю. Но девы, которые близки к церкви, следуют за ней, а не уклоняются от церковного благочиния. Приведутся же девы в веселье и радовании, введутся в храм царев. Не те, которые по принуждению соблюдали девство, не те, которые по скорби или по нужде вступили в честную жизнь, но которые в веселье и радовании услаждаются таковым приспеянием, те приведутся царю и введутся не в какое-нибудь обыкновенное место, но в храм царев. Ибо сии священные сосуды, которых не осквернило человеческое употребление, будут внесены в святая святых, и дано им будет право иметь доступ в само святилище, которого не будут попирать ноги нечистые. А как важно быть введенным в храм царев, показывает пророк, когда молится о себе и говорит: «Едино проси их от Господа, то взыщу. Еже жить ими в дому Господне вся дни живота моего, зреть ими красоту Господню и посещать и храм святый его». Вместо отец твоих быше сынови твои, поставивши я князи по всей земли. Поскольку выше повелено забыть люди и дом отца, то теперь в награду за послушание вместо отец получает сыновей и сыновей, украшенных такими достоинствами, что они поставляются князьями по всей земли. Кто же сии сыны царевы? Это сыны Евангелия, которые возобладали всей землею, ибо сказано: «Во всю землю изыди вещание их». И сядут на двоюнадесяти престолу, судяще обема надесяти коленома Израилевома. А если под отцами невесты разумеет кто патриархов, то и в таком случае речь не мимо идет апостолов, ибо вместо патриархов родились у нее сыны во Христе, творящие дела Авраамовы, которые признаются равночестными патриархам, потому что совершили подобные им дела, за каковые и отцы удостоились великих почестей.
Святые же, суть князи всей земли по свойству с добродетелью, так как добродетель по самому существу своему дает первенство, как Иакову дала власть над Исавом. Ибо сказано: «Буди господин брату твоему». Посему те, которые соделались равночестными отцам и подвижничеством добродетели приобрели над всеми превосходство, суть сыны невесты Христовой и матерью своей поставляются князи по всей земли. Смотри же, как велика власть царицы, эта власть рукополагать князей по всей земле. Помяну имя Твое во всяком роде и роде, сего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века. В заключении всего речь предлагается как бы от лица самой Церкви. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Какое же это поминовение Церкви? Это исповедание народов.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые мученики Федор Варяг и сын его Иоанн. Святые мученики Федор Варяг и сын его Иоанн жили в Киеве в 10 столетии, когда варяги, предки нынешних шведов и норвежцев, принимали особенно деятельное участие в государственной и военной жизни Руси. Купцы и воины, они прокладывали новые торговые пути в Византию и на восток, участвовали в походах на Царьград, составляли значительную часть населения древнего Киева и княжеских наемных дружин. Как и славяне, среди которых они жили, многие из заморских пришельцев под влиянием Византийской церкви принимали святое крещение. Киевская Русь занимала срединное место между языческой Скандинавией и православной Византией, поэтому господствующим в духовной жизни Киева оказывались попеременно то живительное веяние христианской веры, шедшее с юга, то губительные вихри язычества, налетевшие с севера, от Варяжского моря. Когда в 972 году, или по другим данным, в 970 году, Святослав был убит печенегами, великим князем киевским оставался назначенный им старший сын, Ярополк. Средний сын, Олег, былинный Вольга Святославич, держал Древлянскую землю, младший Владимир — Новгород. Правление Ярополка 970-978 годы, как правление его бабки Ольги, вновь стало временем преимущественного христианского влияния на духовную жизнь Руси. Сам Ярополк, по мнению историков, исповедовал христианство, хотя, возможно, латинского обряда, и это никак не соответствовало интересам скандинавских дружинников, язычников, привыкших считать Киев оплотом своего влияния в землях славян. Их предводители постарались поссорить между собой братьев, вызвали междоусобную войну Ярополка с Олегом, а после того, когда был убит Олег, поддержали Владимира в борьбе против Ярополка. Будущий креститель Руси начинал свой путь убежденным язычником и опирался на варягов, специально приведенных им из-за моря в качестве военной силы. Его поход на Киев 978 года, увенчавшийся полным успехом, преследовал не только военно-политические цели. Это был религиозный поход русско-варяжского язычества против нарождавшегося киевского христианства. 11 июня 978 года Владимир сел на столе отца своего в Киеве, а несчастный Ярополк, приглашенный братом для переговоров, при входе в пиршественный зал был предательски убит двумя варягами, пронзившими его мечами. Видимо, к этому первому периоду торжества язычества в Киеве при вокнижении Владимира следует отнести гибель святых мучеников Федора Варяга и сына его Иоанна. «Жил среди киевлян, — сообщает преподобный Нестор Летописец, — варяг по имени Федор. Долгое время до того пробывший на военной службе в Византии и принявший там святое крещение. У Федора был сын Иоанн, красивый и благочестивый юноша, исповедавший, как и отец, христианство. И сказали старцы и бояре: бросим жребий на тракова девиц, на кого падет он, того и зарежем в жертву богам. Очевидно, не без умысла, жребий, брошенный языческими жрецами, пал на христианина Иоанна. Когда посланные к Федору сообщили, что его сына избрали себе боги, да принесем его им в жертву, старый воин решительно ответил: «Не боги это, а дерево. Нынче есть, а завтра сгниет. Не едят они, не пьют и не говорят, но сделаны человеческими руками из дерева. Бог же един, ему служат греки и поклоняются. Он сотворил небо и землю, звезды и луну, солнце и человека, и предназначил ему жить на земле. А эти боги что сотворили? Они сами сотворены. Не дам сына моего бесам». Это был прямой вызов христианина обычаям и верованиям язычников. Вооруженной толпой язычники ринулись к Федору, разнесли его двор, окружили дом. Федор, по словам летописца, стоял на сенях с сыном своим, мужественно, с оружием в руках, встречал врагов. Видя, что в честном бою им не одолеть Федора и Иоанна, храбрых искусных воинов, а создавшие подсекли столбы галереи, и когда те обрушились, навалились толпой на исповедников и убили их. Уже в эпоху преподобного Нестора, менее чем через 100 лет после исповеднического подвига киевских варягов, русская православная церковь почитала их в сонме святых. Федор и Иоанн стали первыми мучениками за святую православную веру в русской земле. Последняя из кровавых языческих жертв в Киеве стала первой святой христианской жертвой — со распятием Христу. На месте мученической кончины варягов святой равноапостольный Владимир воздвиг впоследствии десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы, освященную 12 мая 996 года. 8 лет спустя здесь обрел место последнего упокоения сам святой Владимир, крестивший русскую землю. Кровь мучеников — семя церкви. Эти знаменитые слова Тертуллиана вспоминаются при слушании жития первых русских мучеников. Пройдут столетия, и в веке 20-м новые мученики русской церкви будут черпать вдохновение от Федора Варяга и сына его Иоанна. И десятинная церковь, построенная на месте их подвига, станет образом возродившейся подвигом новомучеников церкви русской, бывшей некогда по преимуществу церковью преподобных подвижников, ставшей в наше время церковью мучеников, древних и новых.
эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Крестный путь Русской Церкви в XX веке». Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, автором нескольких книг, исследовательницей дел репрессированных после Октябрьского переворота. Здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие!
Не так давно при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке было проведено такое очень важное мероприятие. В день памяти священномученика Серафима Чичагова был вечер проведен, который посвящался не только самому священномученику, но и всем новомученикам-исповедникам Русской Православной Церкви и вообще России. Главным действующим лицом на этом вечере были вы со своим незабываемым для слушателей докладом, который назывался «Крестный путь Русской Православной Церкви в XX веке». 20 лет вы занимаетесь изысканием материалов, дел следственных, и вы возвращаете к жизни дела и, самое главное, ну как бы судьбы погибших людей, отдавших свою жизнь, кто действительно осознанно за веру и Отечество, кто пал жертвой, но это наши русские люди, это ну, такой пласт истории страшный. Давайте сейчас будем поступательно об этом говорить. Вы еще являетесь не то что собирателем, у вас есть и книги. Вот есть не так давно вышла книга, которая называется «Где ты?». Вот сразу бы хотела сказать об этой книге. От нее невозможно оторваться, настолько она интересно написана. Давайте, Лидия Алексеевна, по поводу названия книги. Это обращение Бога к Адаму, где ты? Или это более широкое, так сказать, название? Какой смысл?
С этим названием мы очень долго мучились с главным редактором, моим Семеном Самуиловичем Белинским. Это руководитель общества «Возвращение» и издательства «Возвращение». Это последний ныне живущий узник Сухановской тюрьмы. Больше никого не осталось, он один. Где-то, кажется, еще в Америке есть человек, но мы его не можем найти. Он в этой теме ежедневно, ежечасно находится.
Лидия Алексеевна, а вообще после этой страшной тюрьмы, о которой будет отдельный у нас разговор, там вообще оставался кто-то живой? Оттуда можно было выйти вообще из этой тюрьмы?
Раньше считали мы все, что из этой тюрьмы невозможно было выйти. Но когда я стала получать материалы, которые мне, между прочим, предоставлены ФСБ, и я очень благодарна за это сотрудникам, которые в течение, не знаю, наверное, лет 8 давали мне справки, фотографии роскошные узников, и я поняла, что многие люди, они были осуждены на сроки, большие сроки. В Сухановке не было маленьких сроков заключения, а сроки были самые маленькие 7-8 лет и до 25. Оказалось, что из этой тюрьмы все-таки люди выходили, и не только выходили, они, как Гнедин, например, они первое, что они сделали, они поехали в то место, освободившись, где они испытали чудовищные страдания. Вот он, например, приехал, хотел посмотреть на место своих мук. Вот, но не мог туда попасть. В это время там была тюремная больница. Вот, но вот это желание потом и у других людей было. Так же, как когда открыли Соловки, очень многие бывшие сидельцы Соловков, оставшиеся в живых, они тоже хотели поехать на место своих страданий. И место, где они встретили совершенно таких невероятных подвижников, людей необыкновенных. Иногда это даже были не очень верующие или совсем неверующие люди, но которые воспитаны были еще в традициях и в заповедях Божьих. Самое главное вот это. Потому что, знаете, когда мы отделяем неверующих людей, например, в 20 веке, мы отделяем своих родителей. Наши родители были неверующими людьми, а мы их любили, и они были прекрасными людьми. И поэтому здесь нужно очень аккуратно вообще вести себя, обходиться.
Да, тактично и понимать дух времени и очень многие тонкие вещи, которые присутствуют вот в этой теме вообще.
Да, и переносить это и на сегодняшний день, потому что вообще-то вера – это дар, такой же дар, как талант.
И не ты Бога нашел, а он открылся тебе по-собственному. Да.
Он может и не открыться, а человек все равно прекрасный. И это нужно иметь в виду, и ни в коем случае его как бы за стены своей души не изгонять.
Да, и не чувствовать своего превосходства. Вот.
Ни в коем случае. Он может быть гораздо лучше, чем некоторые верующие люди, и вести себя совершенно по-другому. Но я вот хочу сказать, что основа вот этих неверующих людей, из которых вышибли совершенно с детства, в детстве ребенок все впитывает, что ему дают. Но основа у них была все-таки заповеди Божии. Они, может быть, не так их называли, но они жили по этим заповедям. То есть не убей, не укради, не прелюбодействуй, не пожелай жены ближнего. Все это было в их душе. И поэтому, хоть мы и называем их неверующими, но они по существу жили как христиане.
Лидия Алексеевна, скажите все-таки по поводу названия книги, а потом обязательно мы будем говорить о том, вообще, как вас Господь сподобил к тому, что вы соприкоснулись с этой темой, чем вы до этого занимались, вот почему такой выбор пал именно на вас, чтобы вот вы свою жизнь уже кладете вот на изыскание и возвращение имен, жизни, судеб и прославлений, и памяти, самое главное, этих погибших и очень пострадавших людей. Вот начнем с названия книги.
Я начала с того, что мы очень долго искали название, и я предложила «Дым Отечества». Но это очень такое опасное было название, потому что можно его было бы, зная, о чем эта книга.
Двояко.
Да, принять это как бы впрямую, и кому-то могло это показаться кощунственным. Но все равно мы хотели такое название, которое вмещало бы многоэтажность этого понятия. Вот, а потом мы просто узнали, что этих названий 17. Нам сказал один человек, литератор, что 17 названий есть «Дым Отечества». И мы сразу же отказались от этого. Здесь встречается как раз стихотворение Виленского, именно редактора, и сидельца Сухановской тюрьмы, где он спрашивает, где ты? Это колокольный звон, который он услышал, сидя в Сухановской тюрьме. И этот звон его спрашивал, где ты? Его потеряли, его. Никто не знал, где он находится. И он сам не знал, где он находится. Он об этом знал спустя сколько-то лет на Колыме, потому что эта тюрьма никак не была обозначена. И он узнал только потому, что он помнил, от метки на белье были спецобъект 110. И знающие люди в лагерях ему сказали, это Сухановская тюрьма, Сухановка. Как бы верх несло этого названия, это вот этот, потеря человека, где ты находишься. Потом следующий слой – это этот вопль, который стоял над всей страной, потому что человека уводили из дома, он пропадал, все. По большей части уже его было не найти. И вот вопль, стоявший над землей, и вслух он звучал, и в душе у каждого человека, потерявшего близко. А кроме того, где ты, уже третий слой самый глубинный, где ты, с кем ты, в каких ты сферах, в каком пространстве, в каком времени. Потому что здесь есть такие экскурсы в исторические какие-то времена, которые связаны были, время Малюты Скуратова, Ивана Грозного, связаны были со своими событиями страшными, с нашим временем. И вот это «где ты» относится ко всему.
Да, и вот, конечно, вот такой онтологический как бы смысл возникает, когда сразу сотворение человека и райская история. Вот вопрос основной, когда первый, от кого мы его услышали в Библии, это от Бога. После грехопадения Адам спрятался от Бога, и Господь, прекрасно зная все, все-таки звал его: «Адам, где ты?». И вот это вот грехопадение, которое повлекло за собой катастрофу, и вот то, что произошло в нашей стране, вот на такой огромной территории, это последствия И сюда, ну, очень много смысловых вещей, которые касаются и пострадавших, и их мучителей.
Да,
тут вот поэтому такая вот глубина, вот многоплановая.
Многоплановая, да. И где ты это именно относится еще и с кем ты?
Тут сразу и кто ты.
Да, и кто ты, и с кем ты.
И для чего ты, и много сразу вопросы пошли.
Да, конечно, изначально это вопрос Бога, где ты. Вот, но потом идут вот эти этажи, эти как бы сферы разные, в которые можно погружаться в большей или меньшей степени. И мне кажется, что вот этот вопрос, он кардинальный. Он даже глубже, чем вся книжка.
И он актуально стоит и сейчас.
Конечно.
Особенно сейчас, потому что ну, столько миллионов людей пало вот так вот. Это так все болезненно, и по ходу разговора я вам буду задавать такие наболевшие вопросы, и вы, конечно, как в теме, может быть, сможете сформулировать какие-то варианты ответов. Но сначала обязательно вот расскажите, Лидия Алексеевна, чем вы занимались до того, как вы подошли вот к этой линии, вот к этой черте? Я думаю, что после этого жизнь ваша изменилась.
Да. Знаете, меня обычно очень часто об этом спрашивают. Мне часто приходится куда-то ездить, с кем-то встречаться, кого-то водить без конца по этим местам. И обязательно задается этот вопрос. Вот я вообще по образованию художник. И, по сути, тоже художник. Смею думать так, потому что я действительно художник. Во всех своих и хороших, и плохих проявлениях, и в любых. И никогда не думала, что мне предстоит такая деятельность. Не могла себе ничего такого представить. Но был один вопрос, который мучит всех художников, особенно когда годы бегут и переваливаются где-то за серединочку. Зачем мы все это делаем? Кому это все нужно? Вот, а сейчас еще встает вопрос: вот мы общаемся, художники, куда это все пойдет? Это пойдет все на помойку. Все мои труды, всей моей жизни, никому это не нужно. Даже у художников, у которых какие-то произведения есть в музеях, даже в Третьяковке у нас есть такие ребята. Ну, несколько картин, в лучшем случае. А ведь это за всю жизнь накапливается огромный багаж художнический. Ну, хорошо, если там кто-то пробился в какие-то верха, что его произведения будут как-то сохраняться. А в основном это действительно все идет на помойке. И вот когда ты целыми днями сидишь, работаешь, художники, конечно, сумасшедшие, они больше ничем не занимаются, если это настоящий художник. И все время этот вопрос встает: зачем я это делаю? Кому это нужно? Потом скажу, почему переменилась моя жизнь. Но когда она переменилась, этот вопрос абсолютно отпал. Мне стало легко жить, несмотря на то,
живописец?
Что я занималась тяжелейшими вещами. График. Я делала такие гравюры большие. Сейчас бы с большим превеликим удовольствием я их делала бы, но не умещается, невместимо просто. И этот вопрос отпал совершенно. И вот смысл существования стал абсолютно легко объяснимым. Это нужно для людей, это нужно для близких и далеких, это для истории нужно, это для страны нужно. В общем, это нужно. И все, и жизнь побежала легко и счастливо, несмотря на то, что такими тяжелейшими вещами мы занимаемся. А случилось это только потому, что действительно я художник. Я в конце 80-х годов, знаете, когда у нас все разваливалось, все рушилось, и рушилось в буквальном смысле слова, разрушались церкви, разрушались усадьбы старинные, какие-то архитектурные, совершенно изумительные ансамбли. Я объезжала, в общем, зарабатывала я деньги такой работы, которую можно было там в 2-3 месяца сделать, а потом весь год скромно очень нажить. И я объезжала какие-то вот такие разрушающиеся, такие русские достопримечательности и рисовала их. И как-то раз я оказалась на кольцевой дороге МКАД. У меня это описано в моей книжке «Сухановская тюрьма» или «Объект номер 110». Вот как в такой осенний ненастный день несет горизонтально такую крупу ледяную, и я стою на обочине и голосую. А там вообще людей никаких нет на кольцо. Меня подсаживают в грузовик, там тепло, хорошо, сидит огромный милиционер рядом с водителем. И они меня спрашивают, что вы делаете здесь, почему вы здесь нельзя вообще стоять, не останавливаться, ничего. Я говорю, ну вот я вот ищу такие места, я художник. и спрашиваю их, нет ли здесь вот в округе что-нибудь такого, чего-нибудь интересного. И милиционер тогда этот говорит, а здесь вот через несколько километров будет такая школа милиции, где я учился. Это какой-то монастырь. И говорят, там была какая-то страшная тюрьма, где наши первые вообще лица государства прошли через эту тюрьму. Ну, он назвал имена, которые потом оказалось, что вот их-то как раз и не было в этой тюрьме. Это Блюхер, Тухачевского он назвал, таких самых известных военачальников, Корк. И, в общем, он мне вот рассказал об этом месте. Я, дело было к вечеру, все равно меня что-то заело, я вылезла. Они меня не хотели выпускать. Он говорит, нет, я вас не выпущу, поедемте до станции, до Расторгуева. Поздно уже, не надо. Но все-таки я вылезла, и в этот же вечер я нашла это место. Вот, и оно меня так поразило, хотя там кроме руин ничего не было. Но меня вот это чувство впоследствии не обманывало. Уже когда я видела вот такие места, я каким-то чутьем внутренним чувствовала, что здесь происходило что-то ужасное. Такое не просто убийство, не просто там какое-то несчастье, а такое, что вот оставляет в истории тяжкие-тяжкие следы такие. А у нас, знаете как, пройти туда нельзя было, но в дырочку, в заборе, можно было пролезть. Вот, и когда там сторож с собаками ушел вдаль под единственным поскрипывающим таким раскачивающимся фонарем, вот смотрел на эти руины и... просто поняла, что мне нужно обязательно узнать, что здесь было. И в этот же вечер я как-то умудрилась спуститься в подвал. Я даже сейчас не представляю, там темень совершеннейшая была. Вот. И потом оказалось, что там сохранились еще тогда тюремные двери с глазками, с кормушками. Это были карцеры сухановские. Но тогда этого я ничего не знала. И уехав оттуда, я по дороге всех спрашивала местных жителей. Никто ничего не знал. И название монастыря тоже никто не знал. И никому это не интересно было. И жительница одна мне сказала, что это была Свято-Екатерининская пустынь. Вот я наконец узнала, что это был такой-то монастырь женский. Вот, и мало того, она еще сказала, что их семья, их мама дружила с матушками из этого монастыря и может что-то рассказать. Вот, и потом я много раз ездила в эту семью, расспрашивала их и вынула просто из небытия Красностокский монастырь, о котором вообще никто ничего не знал, который, значит, после начала Первой мировой войны приехал к нам. Но это целая отдельная история, очень интересная. Очень интересный монастырь. Назывались его сестры сестрами просвещения. Это такой был с педагогическим уклоном монастырь на западных наших территориях, которые потом отошли к Польше. Изначально тоже они польские были земли. Вот они там жили. Они мне дали и фотографии, кое-какие чудом сохранившиеся. Иконочка у них была написана, и монахини этого монастыря. Очень много интересного рассказали. Но это немножко о другом. А вот о тюрьме я не могла ничего узнать.
Так подождите, вот сейчас вы говорили о монастыре, это...
Екатеринский монастырь, где была
Сухановская тюрьма. Да.
А в тот момент это были руины просто. Как оказалось, это был такой полигон для таких спецзанятий школы милиции, которая за оградой находилась, уже в новых зданиях. И полгода, но я не успокаивалась, вот что-то мне не давало покоя. Я старалась все, кого можно только расспросить об этой тюрьме. И однажды мои друзья-музыканты, они сказали, вот у нас есть математик знакомый, он родился в лагере. Он все знает, вот что его не спросишь, он все знает. И меня направили к нему, и когда я с ним встретилась, он меня спрашивает, ну что там рядом есть? Я говорю, я ничего не знаю, кроме вот этого названия монастыря. Он говорит, нет, это мне ничего не говорит. А что там рядом есть? Я говорю, ну там в полутора километрах, там имение князей Волконских Суханова. О, он сказал, так это Сухановка, кто же не знает Сухановки? Вот так прозвучало первый раз. Это слово. И потом стало все раскручиваться дальше, но с большим трудом. И вся дальнейшая жизнь уже шла из этого источника, вытекала просто. Потому что, значит, во-первых, когда здесь появился православный Свято-Тихоновский, сначала институт, потом университет, я ходила мимо него и еще думала, наверное, мне придется все-таки там работать, рядом с моим домом. Вот, и когда что-то уже было собрано, то я действительно пришла туда с этими материалами и думала, что они мне помогут проникнуть в архивы. И так оно и получилось. Но перед этим уже я через каких-то знакомых, даже сейчас не помню, меня соединили с группой людей, такая была группа Миндлина, которая занималась следственными делами по Бутовскому полигону. Они только-только начали, буквально месяца два только как начали эту работу. И мне сказали, если ты хочешь там помочь что-то или узнать, вот, пожалуйста, с ними работай. Я сначала совершенно не имела никакого желания сидеть там, перебирать эти дела. Мне нужно было только это место.
Но у них какая-то, по-моему, узкая все-таки специализация была. Их интересовал какой-то определенный срез, насколько я помню.
Нет. Это как раз была группа, которая после выхода, значит, в 91-м году приказа Ельцина о реабилитации. Такая самая мощная реабилитация была в 89-м году. С тем, чтобы, во-первых, значит, эти имена как-то восстановить, а второй приказ был уже не к нам, а к самим сотрудникам ведомства нашего любимого. Это подтвердить документально места расстрелов и захоронений. Что, собственно говоря, выполнено было только отчасти, потому что ни в одном деле, нигде, никогда не написано, где расстреляны или захоронены. Есть какие-то исключения, которые нечаянно просочились, ну, буквально 2-3 случая за тысячи дел. В одном месте было написано «расстрелян в Бутырской тюрьме», в другом – в Таганской тюрьме, и все. И один раз мне попало, что захоронен на Калитниковском кладбище. Но это какие-то исключения, вероятно, людей, которые не совсем в курсе были, что этого нельзя ни писать, ни произносить. Вот и я начала работу с ними. Они, наоборот, смотрели все подряд дела. Все. Но когда я уже взяла в руки эти дела...
А то... где вы? Это... На Лубянке?
Нет. Вот они как раз начинали на Лубянке. Причем эта группа, там несколько человек, человек 4 или 5 было. Группа Миндлина вот эта. Они, значит, сидели в какой-то маленькой комнатке и, извините за выражение, в сортир их водили под конвоем, под охраной.
Как арестантов, да.
Да, как арестантов, все вместе. И все вместе они возвращались. А когда я вступила в эту работу, 100 тысяч дел следственных, уголовных, они все уголовные называются, были переданы на госхранение в ГАРФ, Государственный архив Российской Федерации. И я уже приступила вот к этой работе, когда они там находились. И вот мы, кто сколько может, кто работал, значит, в свободное время, кто не работал, мог целыми днями там сидеть и смотреть дела.
И в чем заключалась с самого начала ваша работа? Вот вам попадается дело, вы берете дело, вы что, перефотографируете, переписываете? Что происходит? Как ведется работа?
Знаете как, к этому времени выяснилось, что вот такой объем некий следственных дел связан с Бутовским полигоном. Вернее, как, знаете, было такое заключение ФСК тогда, не ФСБ, а ФСК еще был. Оно звучало так, что следует считать, что эти люди расстреляны на Бутовском полигоне. То есть все равно не было обнаружено ни одного документа, что эти люди расстреляны и захоронены на Бутовском полигоне. Но эти документы, они единым таким блоком где-то были. Я сама писала, как и многие писали, что вот они были найдены. Конечно, они как лежали, так и лежали они там, где они лежали все время. Просто настало такое время, когда их можно было вынуть. Это были так называемые расстрельные книги. Они были сшиты из документов. С одной стороны, документы на машинке напечатано было предписание на расстрел. Потом шел список. Иногда это было несколько человек, иногда это было очень много людей. Значит, это целая пачка этих бумаг с именами. И на обороте листа вот этого печатного на месте они от руки чернилами, там ручкой, в общем, писали. Мы такие-то, такие-то привели в исполнение приговор в отношении стольких-то людей. Только число. Но непонятно было, где это. И мне рассказывали, ну, не только мне, и мы записывали, и мы подружились, можно сказать, с двумя чекистами, которые очень много сил положили на это. Они были в группе реабилитации, к нам очень хорошо относились, очень нам помогали. И такой вот Грошевин возглавлял эту команду, и помощник его был Кириллин, это два полковника ФСК, потом ФСБ. И они 2 года сами искали каких-то подтверждений документальных и не смогли найти. Они искали исполнителей каких-то или каких-то людей, которые непосредственно занимались вот расстрелами. И или человек умер, или он спился там, или
сошел с ума,
или застрелился, или в маразме находится, бесполезно с ним разговаривать. Но в конце концов они вышли на одного человека, который был исполняющий обязанности коменданта весь 37-й год, с января по декабрь.
Коменданта чего?
Коменданта НКВД по Москве и Московской области, потому что еще есть комендатура центральная, а это именно Москва и Московская область. Вот этот человек, они не сразу к нему подступились с вопросами, он был старенький уже, ему 90 с лишним было лет, и они 3 раза к нему приезжали, и только на 3-й раз они его спросили. Вот, и они привезли с собой вот эти расстрельные книги. И по подписям тех, кто, значит, расписался в исполнении приговора, он сказал, эти работали на Бутовском полигоне. Вот, и так вот с этого началось. И вот то, что он рассказал, это рассказы очевидцев. Вот с его слов при нем. Может быть, потом было по-другому, в 1938 году. Но не думаю, чтобы сильно отличалось. Единственное, что там были более массовые расстрелы, хотя и здесь тоже было по 400 с лишним человек, а в феврале 38 года были 500, 502, 562 человека. И даже сами вот эти чекисты, они говорят, мы не понимаем, как это возможно в один день. Причем они стреляли из личного оружия, это не то, что там
автоматы.
Ручной пулемет или автомат, Бог его знает. В общем, они сами не понимали, как это. Но они убедились... Конечно, не только слова этого человека. Там мне показали дело по опросу, допросам людей по поводу вот этого места, Бутовский полигон. Там был жив, и я потом с ним разговаривала, такой водитель Крайонов, который возил заключенных из московских тюрем в Сухановскую тюрьму. Я его спрашивала, не возил ли он в Бутово. Он говорил, нет. Местные, мне потом другие сказали, врет он все, он возил их в Бутово. Но я думаю, что нет, потому что это другая, что называется, епархия. Сухановка – это центр, а Бутовский полигон – это Московская область. Ну, а там кто их знает? Там все равно все это едино, это могли просить в каких-то случаях. Там вот несколько таких было людей опрошено. И все, документов так и не было, ни одного. И идет это от 24-го года, когда, я сейчас наизусть, конечно, его не помню, но есть такой документ, и он у меня есть копия, когда, значит, речь идет о местах расстрелов и захоронений, и обязываются чекисты к полнейшему соблюдению тайны и вплоть до смертной казни за разглашение. Вот, и так это все и шло. И шло это до наших дней, потому что там... Сначала там жили люди около Бутовского полигона, которые что-то знали. Но никто ничего нам не рассказал. Я уж и так подъезжала к ним. Иногда просто прогоняли люди. Иногда вот чувствую, что хочет рассказать человек, но боится.
Бояться. Осталась вот эта инерция. И было чего бояться ведь в свое время.
Очень даже было чего бояться. И когда вот я им говорил, даже привозила с собой книжки, уже стали выходить книжки такие... где все. Я говорю, ну смотрите, здесь вот все уже рассказано. Просто это вот о другом месте, а вот о вашем. Не бойтесь, вот все. А они говорят, да, это сегодня вышло, а завтра неизвестно, что будет. А мы знаем, чем это может кончиться. И, в общем, эти люди ушли. Они ушли. Например, в Сухановке жила еще тогда телеграфистка Сухановской тюрьмы около Екатеринской пустыни. То есть телеграфистка это все, это через нее все шло. И рядом там в школе милиции была директриса этого музея, у них там музей, и мы с ней хотели пойти. Она говорит, нет, давайте я сначала одна с ней схожу. А она мне потом сказала, что эта тетка ее выгнала. Даже свою коллегу, можно сказать. То есть настолько была боязнь.
Да, на всю жизнь, зная вообще абсолютно о смертельной опасности, как в те годы. прослушали первую часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, исследователем дела репрессированных после Октябрьского переворота. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Здравствуйте, отец Дмитрий. У меня такой вопрос. Раба Божия Валентина, 57 лет. Я вот год уже хожу регулярно в церковь и причащаюсь регулярно. А после причащения на душе у меня все равно вот нет покоя, душа неспокойна.
А в чем это ваше беспокойство? Вот, о чем вы беспокоитесь? Что автобус не придет от церкви отвезти вас домой? Или дождик пойдет? Вот что вас беспокоит-то?
Ну, вот тяжесть какая-то на сердце и плакать охота.
Ну, в церкви положено плакать, я сам часто плачу. А что
после
такое?
Причащения?
Ну, особенно.
Спасибо.
Что тут такое? Большое. Только это какие-то слезы не горя, а наоборот умиление. Что тут
спасибо
такого?
Большое.
А вы не нравится вам плакать, да?
Наоборот, но я просто думаю, что это ненормально.
Ну, почему? Есть у нас...
Ну, я обычно до причащения плачу.
У нас у православных есть даже такое понятие «радостотворный плач». Представляете? Плач, который творит в душе радость.
А у меня нет такого плача.
Ну, вы год всего в церкви входите, Господи. Ну что, ребенку год, это совсем дурачок еще.
Один спасибо.
Пожалуйста, здоровья. Всегда к вашим услугам. Вам расти.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Весна». Балконную дверь только что выставили. Клочки бурой ваты и кусочки замазки валяются на полу. Лиза стоит на балконе, щурится на солнце и думает о Кате Потапович. Вчера, за уроком географии, Катя рассказала ей о своем романе с кадетом Веселкиным. Катя целуется с Веселкиным, и еще у них что-то такое, о чем она в классе рассказать не может, а скажет потом, в воскресенье после обеда, когда будет темно. «А ты в кого влюблена?» — спрашивает Катя. «Я не могу тебе сказать этого сейчас», — ответила Лиза. «Я скажу тоже потом, в воскресенье». Катя посмотрела на нее внимательно и крепко прижалась к ней. Лиза схитрила. Но что же оставалось ей делать? Ведь не признаться же ей прямо, что у них в доме никаких мальчиков не бывает, и что ей и в голову не приходило влюбиться. Это вышло бы очень неловко. Может быть, сказать, что она тоже влюблена в кадета Веселкина? Но Катя знает, что она кадета никогда и в глаза не видела. Вот положение. Но, с другой стороны, когда так много знаешь о человеке, как она о Веселкине, то ведь имеешь право влюбиться в него и без всякого личного знакомства. Разве это не так? Легкий ветерок вздохнул свежестью только что растаявшего снега, пощекотал Лизу по щеке, прядкой выбившихся из косы волос, и весело покатил по балкону клубки бурой ваты. Лиза лениво потянулась и пошла в комнату. После балкона комната стала темной, душной и тихой. Лиза подошла к зеркалу, посмотрела на свой круглый веснушчатый нос, белокурую косичку, крысиный хвостик, и подумала с гордой радостью. «Какая я красавица! Боже мой! Какая я красавица! И через 3 года мне 16 лет, и я смогу выйти замуж!» Закинула руки за голову, как красавица на картине «Одалиска», повернулась, изогнулась, посмотрела, как болтается белокурой косичка, призадумалась и деловито пошла в спальню. Там, у изголовья узкой железной кроватки, висел на голубой ленточке образок в золоченой риске. Лиза оглянулась, украдкой перекрестилась, отвязала ленточку, положила образок прямо на подушку и побежала снова к зеркалу. Там, лукаво улыбаясь, перевязала ленточкой свою косичку и снова изогнулась. Вид был тот же, что и прежде, только теперь на конце крысиного хвостика болтался грязный, мятый голубой комочек. «Красавица!» — шептала Лиза. «Ты рада, что ты красавица?» «Сердцем красавица, как ветерок полей, кто ей поверит, но и обман». Какие странные слова. Но это ничего. В романцах всегда так. Всегда странные слова. А может быть, не так. Может быть, надо... Кто ей поверит, тот и обман. Ну да, обман. Значит, обманут. Тот и обманут. И вдруг мелькнула мысль. А не обманывает ли ее Катя?
Может быть, у нее никакого романа и нет? Ведь уверяла же она в прошлом году, что в нее на даче влюбился какой-то Шура Золотивцев. И даже бросился в воду. А потом шли они вместе из гимназии, видят, едет на извозчике какой-то маленький мальчик с нянькой и кланяется Кате. Это кто? Шура Золотивцев. Шура Золотивцев. Как? Тот самый, который из-за тебя в воду бросился? Ну да. Что же тут удивительного? Да ведь он же совсем маленький. А Катя рассердилась. И вовсе он не маленький. Это он на извозчике такой маленький, кажется. Ему же 12 лет, а старшему его брату 17. Вот тебе и маленький. Лиза смутно чувствовала, что это не аргумент, что старшему брату, может быть, и 18 лет, а самому Шуре все-таки только 12, а на вид 8. Но высказать это она как-то не сумела, а только надулась, а на другой день во время большой перемены гуляла по коридору с Женей Андреевой. Лиза снова повернулась к зеркалу, потянула косичку, заложила голубой бантик за ухо и стала приплясывать. Послышались шаги. Лиза остановилась и покраснела так сильно, что даже в ушах у нее зазвенело. Вошел сутулый студент Егоров, товарищ брата.
«Здравствуйте! Что, кокетничаете?»
Он был вялый, серый, с тусклыми глазами и сальными, придистыми волосами.
Лиза вся замерла от стыда и тихо пролепетала. «Нет, я завязала ленточку!»
Он чуть-чуть улыбнулся.
«Что ж, это очень хорошо, это очень красиво!»
Он приостановился, хотел сказать еще что-нибудь, успокоить ее, чтобы она не обижалась и не смущалась. Да как-то не придумал что, и только повторил: «Это очень-очень красиво!»
Потом повернулся и пошел в комнату брата, горбясь и кренделяя длинными развихленными ногами.
Лиза закрыла лицо руками и тихо, счастливо засмеялась. «Красиво! Он сказал красиво! Я красивая! Я красивая! И он это сказал! Значит, он любит меня!»
Она выбежала на балкон, гордая, задыхающаяся от своего огромного счастья, и шептала весеннему солнцу: «Я люблю его! Люблю студента Егорова! Безумно люблю! Я завтра все расскажу Кате! Все, все, все!»
И жалко, и весело дрожал за ее плечами крысиный хвостик с голубой тряпочкой.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.